Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемнадцать часов шесть минут, пятница, август, день 19. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Шесть баллов пробки в Москве. А куда вы поехали? Или это из-за дождя? Но если даже дождь будет слишком сильным, знаете, 99% территории Москвы, в общем-то, не страдают от этого. Это не я так сказал, это Сергей Семенович Собянин так сказал, а я, Сергей Семенович, привык доверять. А что? Я посчитал даже. В общем, дороги – это примерно 8% от территории всей Москвы. Правильно? Правильно. Если, допустим, 1/8 часть дорог потопит, 1/8, то это будет как раз где-то процент территории Москвы. А? Ну, то есть, в принципе, несколько шоссе может затопить. И все, и ничего не изменится, все равно это будет 1%. Если даже все дороги в Москве затопят, это всего лишь 8%. Можно будет все равно говорить, 92% территории Москвы не страдают от подтопления. Вот и все пироги. Ладно, 7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7 925 48 94 8. Телеграм наш, говорит МСК-бот, находите, говорит МСК-бот, и туда пишите. И вот меня тут Юрий спрашивает, туда ли я пишу, туда-туда, скажи название, калибр рулит, давай, доверяй, но проверяй. Не подрались ли гости после эфира? Нет, цивилизованно все цивилизованно. Привет. Тачки сегодня будут или нет, говорит Хаковчанин. У меня тачки не было никакой на тесте, поэтому не знаю. Я могу только про Ниву рассказать. У меня тут коллега брал Ниву, значит, потестить. Я могу рассказать про Ниву, но это будет очень коротко в конце второго часа. Вот. В принципе, могу и сразу сказать. Значит, тест-драйв Нивы. Она сломалась. Она сломалась. Шевролейна наша. Наша, вот обычная такая, лупастая которая. Фэтбайк купите и потестируйте. Александр говорит, пригласите Воробьева в студию. Пожалуйста, внесите Воробьева в студию. Мы приглашаем. Мы приглашаем, действительно. Вы имеете в виду, я понимаю, так, губернатора подмосковного? Вот. Да, конечно, мы его приглашаем. Всегда ему будем рады. И если вы его товарищ, соработник, коллега, подчиненный, можете ему передать, что я лично буду очень рад его увидеть в эфире. И каждый из наших ведущих, насколько я понимаю, тоже будет рад. Ну или, по крайней мере, мы будем изображать, что мы рады. А этого вполне себе достаточно, я думаю. Так, ну что, ГКЧП опять, что ли? Опять ГКЧП? Там же как? Там с 18 на 19 все события происходили. И я решил взять до 18 с вами об этом поговорить. А 18 число было вчера. И мы вроде как обсудили ГКЧП, а все в основном сегодня обсуждают ГКЧП, которое, говорят, предопределило распад СССР. Ну вот, как-то примерно так. Ну что тут говорить? Тут, наверное, надо ставить песню «Верните стар». Сталина, 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 на площадь вокзальную. Не слышали такую песню? Она, по-моему, есть. По-моему, есть. А что? Ну, хоть бы мне кто помог. Старичок, поможешь мне, пожалуйста, да? Верните Сталина. Мне кажется, я уже нашел. Мне кажется, я... Вот, верните Сталина. Сергей Курочкин. Вот и это по поводу ГКЧП. Я просто вам включу. 4, 3, 2, 1... Ноль! Живое выступление. Я знаю все ваши чувства по поводу ГКЧП. Я сегодня слушал все эфиры. Знаю, как вы голосовали в подъеме. Все понятно. Поэтому... Ох, видели бы вы Сергея Курочкина в действии. Отлично. Эх, не могу с вами поделиться. Найдите просто. Верните Сталина. Сергей Курочкин в Ютубе. 2600 просмотров.
Те, кто молод, мы пережили голод, разруху и великую войну. В атаку поднимали душою верили ему.
Сталина, естественно.
И было правым делом, мы в бой вступали смело, лишь в пекле закаляется металл. И Сталин, ясный сокол, смотрел на Севастополь, на привокзальной площади стоял.
И вместе!
Верните Сталина на площадь привокзальную.
Качество не очень, но ничего. Стоял, верните Сталина, Сталина, Сталина на площадь привокзальную. Вот видите, и все, и вы довольны. И, в принципе, зачем здесь о чем-то говорить? У меня вдруг в ЛНР сегодня уезжает вот так вот, Г-69-й. Интересно. Да нормуль подтопила на Кунцевской, говорит он же. А товарищ Сталин будет рад видеть вас в родном ауле, пишет Александр Фельдман. Да умер же Александр, товарищ Сталин, уже давно, и, в общем-то, еще в 1953 году. А, так же, поставь себе на заставку, братанец, он говорит, верните Сталина. Не, у нас есть программа, она идет у нас в выходные. Значит, Сталин, она так и называется, для всех любителей Сталина. Маруся от счастья слезы льет, мипимпумей говорит. На звонок надо поставить, Женя Луначевская пишет. Для равновесия надо поставить Талькова, говорит Александр Фельдман. Никакого равновесия, никакого равновесия. Сплошная предвзятость, Александр. Но я проведу голосование. Вдруг вот любители поговорить о ГКЧП, они вот вчера не смогли проголосовать, а сегодня смогут проголосовать. Вы, если бы сейчас, сегодня, когда, ну, не сейчас, сегодня, если бы могли бы вернуться в те времена, во времена ГКЧП, во времена противостояния двух систем, одна из которых определила дальнейший путь развития, ну, или деградации нашей страны, вы бы были на стороне ГКЧП 134-21-35, Ельцина 134-21-36. Все, все просто. Я, в общем-то, украл голосование у Сергея Доренко, которое он проводил сегодня утром. Но мало ли кто-то не успел. 134-21-35, вы были бы на стороне ГКЧП, если бы вдруг заново. 134-21-35, вы бы были на стороне Ельцина 134-21-36. Верните Ельцина, Ельцина, Ельцина. Еще раз, значит, если вдруг вы бы сейчас вернулись в прошлое, вот они времена, вот оно, 19 августа, 2000 не сказал, значит, 91 года, вы на стороне ГКЧП 134-21-35, вы на стороне Ельцина, значит, и новой власти 134-21-36. Все, голосуйте, голосуйте, дорогие друзья, голосуйте. А я вот все-таки хочу найти версию какую-нибудь по Байче «Верните Сталина». Почему эта песня должна звучать громче? Вот. О!
Расставались,
вот!
Мы всей душою верили ему, и было правым делом.
А что такое ГКЧП, говорит Леонид? Леонид, не знаю, кто проводил опрос, сегодня коллеги обсуждали. Действительно, очень большое количество людей уже не знает, что такое ГКЧП, и, в принципе, не предполагают, что происходило 25 лет назад в стране.
Сталина на площадь привокзальную, он город из разрухи поднимал. Историю храним.
Вы диджей, говорит Юлия Попова. Да, я первый диджей-сталинист.
Здесь, на этой площади стоял. Я
верните Сталина на площадь привокзальную. Итоги голосования. Если бы вдруг люди попали в прошлое, и сегодня было 19 августа 91 года, 83% радиослушателей, говорит Москва, вот в данный момент так голосует, были бы на стороне ГКЧП. ГКЧП. Да, да, да. А вот 17 на стороне новой власти. А что ты смеешься? Знаешь, звукорежиссер смеется. Что ты смеешься? Что, тебе это кажется смешным? Ну, честно говоря, и мне это кажется смешным. Но я ничего не могу поделать. Это тоска. Это тоска по прошлому. А могу я спросить... Вот сейчас по приколу, да? Я сейчас отобью всех, кто постарше. Пожалуйста, старшее поколение, не звоните. С вами все понятно. Вы бы были на стороне ГКЧП. Сейчас, значит, люди до 20 лет. Ну, нет, до 25. Вам меньше 25. 25 края. Поняли? Сейчас только, вот они звонят. 7373948. Люди до 25 лет. 25 включительно, нормально. Все, можно. Вот позвоните. Пожалуйста, сейчас набирайте. Молодежь. Молодежь, набирайте. Так, старики, не набирайте. Молодежь. Я сразу вижу, кто звонит нам уже в 1258 раз. И сегодня уже 300 раз позвонил. Не-не, мне нужна молодежь. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло. Алло, здрасте.
Алло, здрасте, да. ГКЧП. По поводу ГКЧП можно высказать, да?
Но вы скажите, как вас зовут?
Меня зовут Георгий.
Георгий, вам сколько лет?
Мне 22 года.
22. Ну и что же вы имеете сказать по поводу ГКЧП?
ГКЧП, ну, честно говоря, мне кажется, я бы был на стороне все-таки Ельцина. Ну, это очевидно, очевидно.
Почему?
Ну, потому что это новая власть, и люди хотели каких-то перемен.
Откуда вы знаете, что они хотели? Давайте честно разговаривать, как я, вот мне 27, и вам, еще раз, сколько?
22 года.
22. Давайте честно скажем, нам плевать. Мы не знаем, за кого там были эти люди, правильно? Ну, правильно, давайте мы не будем помогать старикам воевать вот за те времена. И просто скажем, нам плевать, мы не разбираемся. Да, вот и все, вот она правдивая реакция. Почему человек рассмеялся? Почему прекрасный наш 22-летний слушатель смеется? Потому что он, ну, как бы, он наморщил лоб, он позвонил. Говорит, я бы был на стороне Ельцина, потому что новая власть, новый курс. Я говорю, давайте честно, нам плевать. Ну, ха-ха-ха. Ну и правда, а что? А что, ребят? Мы не знаем, что у вас там происходило. Вы можете нам рассказывать, как это там, вы со слезами на глазах теряли страну, всякое такое, понимаете? Но мы же этого не знаем. Мы это знаем по книжкам, по рассказам. Пережить мы это не способны. Мы способны пытаться это как-то вот вообразить, но мы же не можем этого вообразить до конца, вы же понимаете. Мы же как жили в России, так и живем. Ну вот мы осознанно живем в России, понимаете, больше мы не понимаем, что такое потерять страну. Мы, при нас территория России не откалывалась, ну не отваливалась, понимаете. Мы живем, вот мы жили в России, мы сразу родились в ней. У нас нет комплекса потерянной страны. Ну, то есть мы не знали, какая она была, и не чувствовали это. Вот, нас ничего не отнимали. И вот у нас раз Крым вернулся, и мы, присоединили территорию, интересно. Приросли. А советские люди такие, да какой там приросли, ведь была еще Белоруссия, Украина, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, да, Туркменистан, все, Эстония, Латвия, Литва, все было наше, вот понимаете, а сейчас-то, господи, ребята, господи, они говорят... То есть у вас есть комплекс потерянной страны, комплекс потерянных территорий. Вы люди, потерявшие страну. У нас его нет. Мы вообще не можем, честно говоря, сострадательно говорить об этом. По-настоящему. Мы можем изобразить. Мы можем изобразить. Мы можем сказать, да, это было ужасно. Мы можем это осознать. Но прочувствовать это мы никогда не сможем. То есть нас даже винить в этом нельзя. Мы не можем это прочувствовать. Нам это неизвестно. И я надеюсь, нам никогда не будет известно, что такое потерять свою страну. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Роман зовут.
Роман, а сколько вам лет?
32.
32. Ну, вы уже старичок.
Да нет, почему?
Ну вы, может быть, даже помните те времена, 91-й год.
91-й, да, помню. Мы сидели в радио и слушали, мы тогда жили в Волгограде.
Так.
Вот, так. И, честно говоря, я согласен с прошлым слушателем, с Георгием, по поводу, что люди хотели перемен.
В Волгограде-то?
В том числе и в Волгограде.
Да.
Потому что кто реально работал, вот, кому как сказать.
Так.
Кто реально работал и, знаете, там, при одних и тех же условиях труда получали, там, а кто-то работает больше, кто-то меньше, получаете одинаково, у одного есть партбилет, у другого нет его, и, то есть, ну, надоедало это все, как и сейчас, вот. Аналогичная ситуация, уже мы 15 или 16 лет живем, при одном и том же правителе.
Слушайте, а наоборот же вроде бы сейчас ситуация должна быть другая. Вроде как пошли на путь там либерализации, демократии. Были у нас либералы во власти в 90-е. Ну, вы знаете, наверное, слышали.
Нет, ну, знаете, мне нравится вот про Советский Союз, как Димура говорит. Мы делали вид, что работаем, нам делали вид, что платили. Вот. По сути, вся экономика советская, она была неконкурентоспособная на внешнем рынке.
Была неконкурентоспособная, вы говорите. Да, спасибо, спасибо огромное за ваше мнение. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Виталий меня зовут.
Да.
Мне в 91-м мне было 9 лет, поэтому, в принципе, наверное, сейчас 34.
Так. Вот,
поэтому, как бы я не жил, можно так сказать, при Советском Союзе. Вот, но по словам моих родителей, изначально они были довольны, что они были за Ельцина. Вот. Потом было тяжело, они все-таки сумели через какое-то время адаптироваться к этому новому режиму, но они были за Ельцина. За
а потом они, а сейчас, вот ваши родители живы, я задаю личный вопрос.
Конечно.
А они сейчас-то за Ельцина или нет? Или они сказали...
Нет. Потом это опять все уже в 98-м, опять все уже это надоело, то есть вот этот вот был, как он, черный вторник, да, вот первый наш дефолт.
Я понял.
Вот, сейчас, в принципе, они, можно сказать, поддерживают.
Поддерживают?
Ну, так.
Кого? Подождите, кого поддерживают?
Нынешнюю власть.
Нынешнюю власть.
Прям вот как ура патриоты, но...
Ну, так в целом нормально, нормально. Спасибо большое. Я вам расскажу историю про своего... У меня, естественно, два деда было, царство небесное обоим. Вот. Про одного из своих дедушек, который, насколько я знаю, по крайней мере, мне так рассказывал отец, с воодушевлением воспринял новую власть. Другой, естественно, с горечью, потому что он был такой профессиональный коммунист, вот есть такое выражение, профессиональный коммунист. Вот, а один с воодушевлением и говорил, что это потрясающе, вы посмотрите, он там ездит на троллейбусе, ну, вот это все истории. Ну, надо сказать, что потом оказалось, что вся вот эта пыль, весь этот, все это восхищение, эта эйфория от ельцинской власти, она испарилась, и мой же дедушка критиковал эту власть. То есть он здесь был опьянен тем, что предлагалось новой властью, но как это было реализовано, никому особо не понравилось. В этом плане мой отец всегда был последователен, я вот хочу сказать. Он всегда считал, что Ельцин это ужасно. И насколько я допрос с пристрастием устроил когда-то, говорю, погоди, ты голосовал на референдуме вот, за сохранение Советского Союза? Он говорит, да. Я говорю, как голосовал? За сохранение, говорит, голосовал. Я говорю, ну я тебя понял. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Вадим. 47 лет.
Ну это уж совсем, слушайте.
Да, где ходил на баррикады в 91-м году. И могу сказать одно, если бы повторилось, ну опять бы был, наверное, за Ельцина.
Опять?
Потому что вот кто хвалит Советский Союз, а что хорошего-то было?
Что сейчас хорошего? А что при Ельцине было хорошего?
Сейчас можно прийти, тачку купить. Без очереди.
Нормально, да, это я согласен.
Нормально. Колбасы купить в магазине без очереди. Ну, штаны купить в магазине без очереди.
Можно.
Ну, сейчас много несправедливости, но тогда она тоже была. Я пошел работать в институт металлургии, да, в 90-м году.
Да.
Окончив институт. Мне положили оклад 180 рублей плюс квартальная премия 50%. Я рьяно взялся за работу. Работаю, оклад тот же, премия та же. На третий месяц положил ноги на стол, опять оклад тот же, премия та же.
Я понял, спасибо большое. Смотрите, чей вид, тачку могу купить. Колбаса есть. Есть как отдохнуть вообще. Нормально. 47 лет, кстати, человеку. И говорит, ну надо было, я бы еще раз за Ленина пошел. Кандидат от партии «Неуверенная Россия». Будет средняя, но прям круто так, нормально. Еда, вода, кое-что из бытовой техники. Никнейм присылает. Ну, такой юмор, видимо, интернет. Ну, так смешно. 38 лет, ничуть не жалею о том, что живу сейчас. В 91-м году было 13 лет. Если бы жил в Москве и на 3 года старше, пошел бы на баррикады, говорит Александр Фельдман. Поставьте новую песню «Металлика». Вчера только вышла, называется «Hardwired». Серьезно, новая песня «Металлики» 61-й? Это нельзя пропустить. Это я такое люблю. Это же одна из моих любимых групп. Мне 24. Комплекс потерянной страны у меня возникал, как только я приезжал на Украину, говорит Игнат Попов. Колбасные перестройщики, пишет Константин. ГКЧП вывел танки на улицу. Как можно приветствовать это и быть за них, говорит Анна. Ну, знаете ли, площадь Тяньаньмэнь доказывает, что можно быть за тех, кто выводит и танки, и стреляет по толпе, и все что угодно, если делает он это на благо своего отечества и дальнейшего его множественного процветания. Вопрос только, делает ли он это на благо или нет, понимаете? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Вячеслав.
Да, Вячеслав.
Если мне 39 лет, я вот помню то время, я был подростком. И я вот очень сильно переживал. Я вот не понимаю людей, которые сейчас звонят, которым 47 лет, и они говорят, я бы был опять заездом. Вот я, будучи подростком, понимал, что это катастрофа.
Почему?
Что мы теряем, великую страну теряем. Конечно, вот эти люди, которые говорят, вот можно тачку купить. Вот им скажи, что давайте сейчас Россию ограничим в пределах Московской области, и вы сможете купить две тачки. Они согласятся, понимаете, им плевать на страну.
Но, с другой стороны, вы говорите, большая страна была. Но вот эти вот, понимаете, эти эстонцы, эти латыши, эти литовцы, же противные же все, они же ненавидели нас всегда или любили?
Вы понимаете, в чем дело? Никто не должен никого любить, ненавидеть. Нужно было реформировать, как сделал Китай. Вы Тяньаньмэнь не зря вспомнили. Надо было действовать, как китайцы действовали на площади Тяньаньмэнь.
Ну вот и не действовали. Сегодня в подъеме Сергей Доренко очень красочно эту ситуацию рассказывал, как ГКЧП, провалились действия ГКЧП. Поскольку, эти действия не были достаточно активными.
Ну, я помню, я смотрел, я, будучи подростком, смотрел на них и думаю, что за размазня там сидит, Янаев с трясущимися руками. Почему они этого Ельцина не арестовали? Почему они не действовали, как должны были бы действовать государственные деятели? Понимаете, это размазня, Янаев, Рудской, и кто там среди них, уже не помню, Пуга. Понимаете, это все, вот потеряли страну, потому что такие люди были в ГКЧП.
Были в ГКЧП. А я вот с Рудским, кстати, разговаривал даже лично, и, по-моему, не один раз. В рамках программ разных. Не знаю, можно ли сказать, что он размазня, вот так, когда с ним разговариваешь. Но, может быть, не хотели кровопролития? Не? Я предполагаю. Или, может быть, так какая разница, что они там хотели или не хотели? Но власть они взять, сохранить, приумножить были, видимо, не способны. «Любви без танков не бывает», говорит Иван Б. ГКЧП. Так, у «Металлика» не только новая песня, это песня из будущего студийного альбома, который скоро появится, говорит Владимир. Все, что происходит в этот год, было противно. Происходило какое-то постоянное вранье, манипуляции людьми, и за всем этим грабеж с большой буквы. Лариса Горд пишет. У слушателя «Патриота» явно пионерская зорька играет. В одном месте, пишет Александр. «Рудской не был в ГКЧП. Вы ку-ку?» говорит Илья. Вы ку-ку? Вы что, ку-ку? Илья говорит. Песня «Металлики огонь». Что ж такое? Дайте мне договорить по теме ГКЧП. Это же так интересно. Будем нового министра обсуждать. Никита Максимчук пишет. Конечно, будем нового министра обсуждать. Ведь в России появился новый министр образования. Ольга Юрьевна Васильевна. Васильева. И мне все время хочется сказать Васильевна. Ольга Юрьевна Васильева. Раньше она работала в администрации президента, насколько я знаю. Серьезный человек. Но мы это обсудим уже позже, после новостей. Насколько я понимаю, сейчас 30 секунд на движение.
В движении.
В движении мы идем. 6 баллов в Москве. Ленинградка от Водного ужасно плохая. В МКАД упирается. Звенигородка сегодня в городе померла. Померла старушка. Сдохла. От Боровки до... Дальше, чем до Калушки. Почти до Северного Бутова. Внешняя сторона МКАД стоит. Внутренняя сторона МКАД от Волгоградки до Липецкой улицы стоит огромной пробкой. Внешняя сторона МКАД от Дмитровки до... Да не до Волоколамки. Да не до Звенигородки. Стоит в пробке. И это, конечно же, не все. Так что пишите на «Говорит МСК Бот» в наш Телеграм. И СМС плюс 7-925-48-948. Сейчас новости. Нашел-таки я новую песню «Металлики». Я не знаю, за новость это считается или нет. Будет нормально, можно заставку взять. Такой хороший риф. Как казахская народная музыка. Вот хороший кю, они говорят. Ой, это точно. Омерден гульжай, Даран Куркембары. Да? А что дальше? Я просто, ребят, делюсь новой песней «Металлики», не могу и поделиться. Ну, естественно, все традиционно. Нормально, нормально. Сегодня буду ехать домой и послушаю. А мы обсуждаем министра образования нового Российской Федерации. А можно там, значит, типа фоном пущу? Путин отправил в отставку министра образования. Сегодня такая новость появилась. А, знаете, что у нас министр образования и науки был Дмитрий Ливанов. И новым, точнее, новой главой Миноборнауки стала Ольга Васильева. А раньше она была заместителем начальника управления по общественным проектам администрации президента Российской Федерации. Кстати, она доктор исторических наук. Ливанова отправляют работать спецпредставителем президента по торгово-экономическим связям с Украиной. Во время своей работы он был одним из наиболее критикуемых министров, говорят. Вот так вот. Значит, что говорят по поводу Ольги Васильевой? Она родилась в 60-м году, получила дирижерско-хоровое образование. Именно такое. Дирижерско-хоровое. Затем историческое и дипломатическое. Кандидатскую диссертацию защитила в 90-м году по теме «Советское государство и патриотическая деятельность Русской Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны». Ну, я так понимаю, это про восстановление патриаршества, которое произошло при Сталине. Это, наверное, про облеты с иконы Москвы. Ну, вы знаете, при обороне Москвы. Докторская диссертация была на тему «Русская православная церковь в политике советского государства 43-48 годах». Вот так вот, годах. Годов. Более 10 лет Васильева работала в Центре истории религии и церкви. В 2014 году была одним из инициаторов дискуссии о консерватизме на площадке Общероссийского народного фронта. Журналисты называли ее пропагандистом идей консерватизма и патриотизма. Вы приветствуете решение президента, вы приветствуете... Ну, это, знаете как, вы приветствуете решение премьер-министра, которое поддержал и уже президент. И верите, хорошо, что убрали Ливанова и назначили Ольгу Васильеву. Хотя, наверное, вы мало о ней еще пока знаете, как и мы все. 134-21-35. Да, мы приветствуем решение Дмитрия Анатольевича Медведева и Владимира Владимировича Путина. Хорошо, что назначили нового министра, хорошо, что убрали Ливанова. 134-21-35. Позитивно оценивать. 134-21-36, вы не приветствуете это решение по какой-то причине. Говорите, зачем? Зачем? Не нужно? Нет. Нет. Нам не нравится это все. Зачем сняли Ливанова? Зачем на его место поставили Ольгу Васильеву? Нет, вы против. 134-21-36. Вы не приветствуете это решение. Вы не приветствуете эти перемены. Эти перемены вам кажутся неправильными, может быть, губительными, неуместными, несвоевременными, ненужными. Ну, мало ли. 134-21-36. Вы приветствуете решение назначить Ольгу Васильеву главой Миноборнауки, то есть министром образования, и убрать Ливанова. Да, мы приветствуем это решение. 134-21-35. Мы против такого решения, 134-21-36. Мы против такого решения. Не нужно было этого делать. 134-21-36. Васильева — это не родственница той самой Васильевой? Нет, вроде бы нет, аллигатор. Ну, фамилия такая, знаете, вот Петров, Васильев, Иванов. Ну, сами понимаете, людей, однофамильцев много таких. На Ливанова, Ливанули, пишет бутлегер. Так это сестра Васильева? Нет. Никакого отношения, якобы, во всяком случае, я так считаю, она не имеет к Васильеву. Смолин самый лучший кандидат, говорит Абдул. Есть такой депутат у коммунистов. Лично, вроде бы, я даже с ним когда-то общался в рамках эфира. Человек произвел на меня очень положительное впечатление. Но вот почему на должность министра? А если просто хорошо, что сняли Ливанова, по поводу Васильева еще надо смотреть, говорит Иван. Какой смысл за год менять? Борода лицо, говорит. Да как кто вам сказал, что год только остался? Не год и плюс еще. Понимаете или нет? То есть вы зря думаете, что год остался. 7373948. Если рассуждать в такой парадигме, которую я вам предлагаю, все очень логично и правильно. Как вас зовут, Абя? Здравствуйте.
Добрый вечер, Никита зовут.
Здравствуйте.
Да, всецело поддерживаю отставку
Ливанова. А почему же?
Ну, у меня отец преподает, он профессор, и мы с ним очень часто обсуждаем все те, ну, в кавычках, новшества, которые вводятся там в процессы, в методику преподавания. И ничего, кроме, я не знаю, отвращения у преподавательского состава.
Ну и что? А Васильева что, изменит это, вы думаете?
Ну, есть какая-то надежда, что хоть что-то там будет меняться.
Ну, видите, как я просто вижу опасения в интернете высказывают эксперты. Либеральная общественность изошлась известно на что по поводу нового назначения.
Да, я уже читал, да, там про...
Все, все, у нас там попы будут преподавать физику. Вот у них это, да, вот это, да, все это началось.
Кошмар, как бы. Ну, мне кажется, они просто сами себя пугают там.
Да?
А то, что Ливанова надо было убирать, это однозначно, потому что, ну, вот даже с отцом разговаривали о бюджете нашем, и 3 несчастных процента, которые выделяются из бюджета на образование, здравоохранение и культуру, там, ну, ни в какое сравнение не идут с 20%, которые Китай выделяет там на образование.
Так и что, разве может министр это выбить эти деньги?
Вы знаете, мне кажется, если кабинет министров там наш сегодняшний, к которому все очень критично относятся, потихонечку обновится, может, до людей дойдет, что пора там заниматься образованием, пора заниматься здравоохранением по-настоящему, а не делать вид, что они что-то делают.
Ну, может быть, может быть. Спасибо большое. 7373948. Как вас зовут? Не получилось. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил.
О, Михаил, вы как раз как либеральный взглядов человек.
Почему
давайте.
Либеральный? Мне много лет, всю жизнь я занимаюсь экономикой, морфологией, историей.
Так.
Значит, конечно, Ливанов, поверьте, я не хочу против вас сказать, был наиболее профессионально владеющий предметом, а быть министром – это такой серьезный предмет. Дальше, относительно...
То есть Ливанов был классным министром образования, я правильно понимаю?
Ну, из того, что... И по сравнению с этой мадам... Ну, человек, который писал такие диссертации, ну, что там может быть? Значит, смотрите, 3%. Только будет уменьшаться доля бюджета, которая будет тратиться на образование, здравоохранение. Она будет уменьшаться через... косвенно уменьшаться. Она, может, и станет 4, но эти 4 превратятся в 2 на сегодняшний день. И здесь министр, вы правильно заметили, Алексей, министр вообще никакого отношения.
Не имеет, вы говорите.
Особенно новый министр. Она поставлена, это креатура двойная. Прежде, конечно, это выборы, чтобы показать народу, смотрите, мы сместили этого негодяя, который нас мучил несколько лет, Ливанов, и поставили патриота. И вторая, это креатура церкви. Смеяться не надо над либералами. Я с ужасом, с ужасом сейчас представляю.
Все, сейчас. Молиться заставят. На химии. Молиться брому. Нет, Михаил?
Да. Ну, конечно, да. При подготовке закона Божьего, может быть, не дойдет до этого напрямую. Но с другой стороны, всякое вмешательство церкви в школу вызовет у учеников, у лучшей его части только от...
А вы знаете, это что министр вот существующий уже преподает? И преподает, кстати, в ВУЗе.
Ну, понимаете, мы ничего о ней действительно не знаем. И чтобы судить, надо подождать. Но, скорее всего, это человек, который будет... Это хорошо кто-то сказал сегодня. Какая разница, какого цвета шнурки на кедах. Но, скорее всего, это креатура все-таки нашего патриарха и так далее. Это нехорошо.
Я... Креатура патриарха. Патриарх, кстати, поддержал. Спасибо вам, Михаил. Я, может быть, вас удивлю. Но, значит, новый министр, она вообще преподает. И преподает она, и это очень интересно. И это очень интересно. Как ни странно, я выдаю тайную информацию. У Дашки Кноры, нашей Дарьи Кноры, она преподает. Прикиньте, что. То есть, в принципе, если бы Дашка не занималась бы всякой чушью тут, в эфирах не сидела бы, ля-ля вот здесь не говорила, уже бы замминистра была. Уже бы замминистра. Сегодня уже бы замминистра Дашка Кнора была. А нет, понимаете, по эфирам, потому что здесь шарохается, понимаете, не пойми, чем занимается. Журналистика какая в голову избрела. Сейчас бы замминистра уже, сегодня уже, все. И все, и все. Целовать пяточки Дашки вы стали бы все вместе. Конечно, конечно. Заходила бы здесь, мы бы уже все. Ну, Дарья, здравствуйте. Ну, Кирилловна, по-моему, я же сейчас призабыл. А так бы вспомнил, если бы что. И так бы вспомнил. Ладно, давайте подведем итоги голосования. 67% радиослушателей приветствуют решение убрать Ливанова и поставить на его место, я так понимаю, Ольгу Васильеву. Я так ставил вопрос. А 33% говорят, мы не приветствуем это решение. Ну что ж, ну давайте попробуем порассуждать о личности Ольги Васильевой, да? Не о том, приветствуете ли вы решение, а как будет все трансформироваться? Чего вы ждете от нового министра? Через небольшую паузу.
Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать правильные глаголы.
94,8.
Телефон прямого эфира. Итак, чего вы ждете от нового министра? А, и кстати, если кто-то лично знает Ольгу Васильеву и может нам рассказать. Это я сейчас как бы намекаю Даше Кноре, которая по-любому слушает меня. По-любому. Да, я знаю, Даша, ты... Если можешь набрать, если хочешь, Даша, можешь набрать, рассказать нам о новом министре, свои впечатления. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Первое, я жду, что какого-то перестанет это заоблачное платное образование, какие-то цены.
Платное образование, вы думаете? Я думал, вы ждете патриотизма, любви к родине. Вот говорит она патриот. Нет, кстати, срочная новость для вас. Срочная новость, простите. Сборная России по синхронному плаванию завоевала золото Олимпийских игр в группе. Я вас поздравляю, себя и всех. Пожалуйста, продолжайте.
Да. Вы знаете, а то, что вот этого хаоса, что под названием образования, которые там ну, просто какие-то шатания, дергания в одну в другую сторону, я думаю, это прекратятся, потому что я смотрю, это серьезная женщина. А насчет ее какой-то, я не знаю, религиозности, она просто подняла тему, которую 70 лет вообще просто не поднимали.
А это вообще это плюс вот скажите, тема, вот когда, религии, когда назначают министра, и вы слышите, человек разбирается в религии, человек, такие диссертации писал, да, человек работал в администрации президента. Это для вас плюс или это скорее минус? Вам кажется,
Вы понимаете, большинство религиозных людей, насколько я вот знаю, окружение, это нравственные люди. И среди них, конечно, разные встречаются, но в основном нравственные, это, конечно же, плюс. А вот нерелигиозные люди, гораздо больше, вот мне, может, личный опыт, встречается больше безнравственных. Мне попадалось на моем пути, я, в общем, почти мне седьмой десяток. Это вот мой личный опыт. Я думаю, что это будет положительное все-таки какое-то движение.
Понял, спасибо. Вот из того, что я успел нахватать в интернете, из каких-то высказываний Васильевой, из каких-то цитат о ней, разговоров о ней, я пришел к выводу, что Ольга Васильева в принципе, должна быть фанаткой моей программы. Я объясню, почему. Потому что она прекрасно сочетает в себе православие, сталинизм и патриотизм. То есть, насколько я понял, она говорит, в общем, вклад в развитие общества нашего большое внес товарищ Сталин. Что-то типа того. Это не прямая цитата, вот я такое что-то видел. Это раз. Она увлекается, значит, православием и вообще вот этим сочетанием советского и православного. Пожалуйста. Она патриотка. Все, я считаю, я зря так думаю, но у меня есть ощущение, что вечерами с 6 до 8, сейчас, конечно, времени не будет, потому что у министра мало времени, но до этого, когда Ольга Васильева была еще заместителем начальника управления по общественным проектам администрации президента Российской Федерации, с 6 до 8, сидя, естественно, на работе, я уверен, что человек это отдается работе с головой, да, вот полностью абсолютно, она включала программу Алексея Гудошникова, и было приятно. Ольге Васильевой, Ольге Юрьевне было приятно. Правильно? Вот как, Саш, как считаешь? Я думаю, да. Я думаю, что я 100% попадаю вот здесь вот со своими взглядами, мировоззренческими убеждениями в убеждения Ольги Юрьевны, которые она, естественно, приобрела раньше меня и глубже разобралась в вопросе. Абсолютно я это признаю. Но, мне кажется, вот есть у нас какая-то вибрация душ вот такая, знаете, параллельная. Я чувствую некое родство с Ольгой Юрьевной. И у меня есть такое ощущение, что Ольга Юрьевна захочет прийти к нам в эфир, говорит Москва. И я не могу говорить от лица всей радиостанции, но я скажу от лица радиостанции. Мы сегодня я говорил про Воробьев. Мне кажется, мы будем очень рады, если Ольга Васильевна к нам придет. Все вместе, и наши слушатели тоже. Представляете, человек и Сталина ценит, и православие ценит, вот, и патриот. Что еще нужно? Что еще нужно для того, чтобы человек мог стать министром? Я больше скажу. Ольгу Юрьевну в президенты Как только наскучит Владимиру Владимировичу. Как только наскучит. Если он скажет, все, мол, не могу. Мы, естественно, будем просить. Мы, естественно, будем просить. Нет, не покидайте нас, пожалуйста. Как так? На кого оставляете? Ну, если наскучит, скажет, все, я хочу там отдохнуть. Не знаю, меня интересуют теперь другие вещи. Тут Ольгу Васильеву в президент. В премьер-министр Ольгу Васильеву. Сейчас же я требую. Все, нам надоело все либеральное, вот это чуждое нам, антисталинское, антисоветское, антиправославное. Вот. Православие, сталинизм, патриотизм. Вот формула современного российского общества. Вот формула современного российского активного, да, вот этого электората, который пойдет голосовать на выборы. Сталинизм, православие, сталинизм, патриотизм. Православие, сталинизм, патриотизм. Все вместе. Православие, сталинизм, патриотизм, противотизм. Патриотизм, патриотизм. Заговорился, ребята, заговорился. Но это от чего? От того, что комок, комок горло, потому что от гордости, от радости, понимаете? От радости. Я восхищен. Мне больше ничего не надо. Я вижу, что человек хороший. Если за Сталина, если за Бога, за Христа, то что еще мне надо? За Россию. За Россию, за свободу до конца. Говорил Газманов. 7373948. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Я хотела бы сказать, что мне хочется, чтобы Ольга Васильева работала тесно-тесно со Смолиным и с его комитетом по образованию в Госдуме. Тогда не
решат многие вопросы. Дай-то Бог, так
вот,
и будет.
И главное, это бесплатное образование в школах, чтобы школы не имели права взимать деньги с родителей.
Как при Сталине.
Да при чем здесь Сталин? Я вообще родилась после Сталина, жила в прекрасной стране, я не понимаю. Знала Сталина.
Нет, ну а я тоже ведь родился после Сталина, но это не мешает.
Слушайте,
мне.
Слушайте, но мне 61 год, я жила при Советском Союзе, было все прекрасно, бесплатно, везде, вот. И сына вырастила бесплатно. Вот.
И при этом сохранялось и православие в нас.
Да никакого православия, Господи, кто хочет, тот ходил в храм, кто не хочет, тот атеист. Я, например, атеистка была.
Вы атеист? Но сейчас-то вы, сказать... сейчас-то вы на пути Христа, я надеюсь.
Вы знаете, что со мной случилась беда, и пришлось с Христом побрататься, я вам честно скажу.
Вот, видите?
Но вообще я была атеистка всю жизнь. Но это не имеет значения, это совершенно не поменяло мое мировоззрение вообще. Я считаю, что все-таки образование должно быть образованием, а не услугой. Они же сделали школы, это сфера услуг. Конечно. Учитель, значит, должен брать деньги у родителя.
Конечно.
Зачем я буду брать деньги абсолютно. У родителя?
Понимаю. Я вас понимаю.
Платить государство.
Конечно. А нам государство вообще все должно. Я вот так считаю.
Нет. Оно нет? Вот, может, и не всем должно, а вот, малыш, школе оно должно. И вузам должно. Понимаете? Угу. Потому что я учитель 40-летний этим стажем. Я учила и сама училась бесплатно. И
прекрасно. А какой предмет вы преподавали?
Музыка.
Давайте вместе что-нибудь. Раненая птица в руки не давалась. Помните такое?
Раненая птица,
птица оставалась. Этот сон давнишний до сих пор мне снится. На траве кровавой раненая птица.
Будет звериный. Это прекрасно.
Да.
И дети пели, и все вот. Мы пели, были счастливы, вот. Было будущее. А сейчас одни деньги.
А вот так,
деньги,
вот, подожди, а вот так вот еще. Полюшка, поле, полюшка широк.
Полюшка широко, поле.
Едут красные армии.
Герои. Эх, да, красные армии.
Герои. Вот,
слушайте, ну это наша история. Они должны петь любые песни. Исторические, там, про гражданскую войну, французская революции. Мы пели песни, я знаю, с ребятами, с удовольствием.
Да, и мы тоже. Я вам, друзья, откуда знаю эти песни? Вот у меня была учительница по пению, вот, видимо, такая же.
Вот я ваша учительница, Ольга Александровна.
Серьезно? Серьезно?
Да нет. Нет, ну, может быть, нет.
А ведь ее звали Ольга Александровна.
слушайте, я работаю в метро, работала в метро Южное. Если вы там
нет,
жили,
нет,
то
нет,
я там
не работала. Нет, нет, не жил. Но представляете, это был бы сейчас индийский фильм.
Я учитель года, у меня
да все дела. Что?
Короче,
да вы что?
Да.
Ну все.
Я вам хочу сказать, что самое лучшее образование – это советское. Потому что я сама его получила в институте, в школе. И ребенок мой успел выучиться на отлично, без денег. А вот сейчас мои ученики, которые взрослые уже, они говорят: Ольга Александровна, нет денег.
Нет денег.
Бюджет надо. А бюджетные места сокращаются. Родители кричат: нет денег.
Ольга Александровна, ну может Ольга, вот Ольга Юрьевна что-то сделает с этим, в конце концов. Мы же ждем, мы жаждем что-то.
Так вот я и хочу, чтобы Юрьевна наконец начала работать с Госдумой, со Смолиным, потому что я иду в одну ногу со Смолиным с его мировоззрением.
Все, я спасибо, спасибо большое. Александр, спасибо за песни, за воспоминания чудные. Вот нам слушатели пишут, что кто-то даже из них всплакнул. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло, нет, не получилось. Почему-то не получилось, я не знаю. Проблемы со связью, такое бывает. Как вас зовут? Алло.
Добрый вечер, Алексей, Андрей, Москва.
Да.
Я немного поспорить хочу с точно с вашей точкой зрения.
Подумал, с моей? Какая у меня точка зрения, я вас умоляю.
Смотрите, в двух плоскостях. Нужен ли нам сейчас сталинизм, первое, и второе, православие, возведенное в ту степень, которая есть сейчас?
Это же концептуальный спор, а я-то вам говорю, новый министр.
Тем более в школе. Я закончил советскую школу, закончил после этого уже российский вуз. И что касаемо образования, я бы немного поспорил бы, насколько наше образование, которое было в советской школе, и то, которое было в российском вузе, выигрывает у западного образования. По воле жизни и по работе я достаточно много общаюсь с выпускниками Еля, с выпускниками ведущих западных вузов.
Так.
Они выигрывают у нас.
Выигрывают?
К сожалению, они выигрывают не столько...
Но раньше-то уровнем. Проигрывали?
Раньше мы мало их знали.
А-а-а.
Раньше мы их не пускали к себе. А сейчас мир общий. Нет отдельно России, нет отдельно другого мира. Мир общий для, ну, здравомыслящих людей, не для тех, кто пишет.
То есть мы их никогда не побеждали, мы нам просто не давали с ними соревноваться, и мы так думали, что мы были умные очень.
Скорее так, Алексей.
Да? Ну ладно, ну не знаю, спасибо вам большое за мнение. Не знаю, откуда тогда у нас атомный проект, откуда у нас космический проект, откуда это все? Как мы первого человека в космос, ну не мы в смысле, а предки наши, да, советские люди, как они запустили, если они не были такими умными? Как они это вперед сделали? Я все-таки, знаете, сомневаюсь в ваших словах. В чем-то, наверное, наши советские предки были умнее предков западных людей современных. В чем-то они были быстрее, в чем-то они были совершеннее, круче. Так что, не знаю. Может быть, в гуманитарных каких-то вещах мы отстали? Может быть, в гуманитарных? Когда литература начала обслуживать власть и превратилась в пропаганду и в сладкую патоку, когда началось соревнование хорошего с самым, с лучшим, хорошего с лучшим, да? Знаете, вот эти вот литература, как же она называлась? Соцреализм, да? Вот, по-моему, так. Соревнование хорошего с лучшим. Ну, так, плохого вообще не могло быть, плохого же нет, все уже, оно все побеждено и истреблено. Тогда, может быть, да, вот в гуманитарных каких-то вещах мы, может быть, проиграли. Но зато мы дико выигрывали в гуманитарных. Хотя, кто знает, на противоходе же весь этот всякий Серебряный век работал неплохо, правильно? Правильно? И Изопов язык в нашем творчестве развивался, и режиссеры снимали фильмы всякие, подкалывали как могли власть. И тонко это было, а не как сейчас. Это было тонко, красиво, нужно было читать между строк. А как только Советский Союз пал, и те режиссеры, которые нас удивляли тонкостью ума, языка, сатиры своей в советском кино, в российском превратились в сущий отстой. Фильмы которых смотреть было вообще невозможно, потому что они стали ужасными, неинтересными, неинтеллектуальными, не острыми, не смешными, вообще никакими. И сатира Жванецкого стала тоже неинтересной. Такие вот, такие вот пироги, понимаете? А раньше тонко было, тонко. Не спеши, приумолкни, не буди тишины. пишет 32-й. При Сталине, кстати, образование с 8 класса и выше было платным. Если кто не в курсе, платным, пишет Александр Фельдман. Знаем, Александр. А зачем нам образование больше 8 классов? Че, зачем? Че там сидеть-то эти лишние годы? Сейчас новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:05, пятница, август, день 19-й. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Шесть баллов пробки в Москве. По-прежнему ситуация не меняется. На Риге полная проблема. Андрей пишет по поводу движения. Ну да, это правда. Но мы говорим сегодня про министра образования. У нас новый министр образования Ольга Васильева. И с нами на связи Дарья Кноры, коллега, ведущая, новостница, все вместе. Даш, привет. Алло, она бросила меня! Что за подстава? Я знал, что женщинам нельзя доверять. Вот и люди пишут, что женщины в министерстве, это опасно. Смотри, женщина руля министерств, тупиковый путь, министерство должно быть с ремнем, даже Минобор. Удачного эфира, пишет Алексей. Я пытаюсь, почему добиться Дарьи Кноры, значит, в эфир? Почему? Потому что Даша работала непосредственно, как я понимаю, ну или училась, или слушала лекции Ольги Васильевой. Даш, привет.
Алексей, здравствуй.
Да, ты не пропадай, потому что я начинаю сразу переживать и нервничать.
А я пропадаю куда-то?
Да, ты сначала пропала. Короче, Ольга Васильева, я, насколько знаю, она тебе где-то что-то преподавала. Где и что?
Не где-то что-то, а в университете при Академии наук она преподавала мне историю Русской православной церкви.
А как давно это было?
Это было 10 лет назад.
10 лет назад?
Ну, сколько я уже закончила? Наверное, второй курс 2006 год.
Короче говоря, у нас люди очень сильно опасаются, слушатели, что, ну, зная тему ее диссертации, что у нас теперь в образовании полное православие будет по всем статьям. Вот что ты можешь сказать по этому поводу?
Я могу сказать, что это, конечно, все грязные инсинуации. Я уже почитала там материалы разных изданий, честно говоря, в полном шоке. Но что я тебе могу сказать? Преподавала абсолютно светски. Я ни разу у нас не было никаких чтений молитв на лекциях, каких-то проповедей.
Упущение, конечно.
Да, вот. Знаешь, может быть, это упущение, но тем не менее этого не было. Абсолютно просто светское преподавание.
Ты не знаешь, в какой стороне храма должна женщина стоять. Это не объяснялось.
Я знаю, но неизвестно.
Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Но а как это проходили лекции? Вот что это было? То есть она просто дает базу, она дает историю, она объясняет факты и не более того.
Во-первых, хочу сказать, что мы весь наш курс очень жалел, что она преподает нам только РПЦ. То есть такой узкий достаточно курс. Угу. Вот, потому что она дает очень глубокие знания. То есть, ну, ты знаешь, что по-разному преподы там дают материал. Кто-то, да. кто-то там дает основу, а дальше ты читай сам. Читается там, не знаю, только даты. Ольга Юрьевна, по ее лекциям можно было спокойно готовиться, больше ничего не читать. Но, естественно, она там давала нам еще дополнительную биографию. Вот. Она очень толково преподает, очень строгая, очень такая непредвзятая абсолютно. Ко мне хорошо относилась, при этом абсолютно никаких преференций на экзаменах. И...
ходить за Ольгой Юрьевной, вот ходить, там, лебезить перед ней не помогает. Это, на экзамене...
не то, что не помогает, даже думать об этом.
То есть она человек принципов.
Абсолютно. Ну, а в принципе... было не принято, но никаких цветов, никакого вот этого всего. Угу. Вот. И, нет, она очень принципиальная и, на самом деле, очень порядочный человек. Абсолютно.
Ну, а вот если не как преподаватель ее пытаться охарактеризовать, а как человек, у тебя как-то ты с ней общалась когда-то вне, может быть, там, аудитории, какие-то моменты, такие пересечения были, что-то рассказать, что ее может охарактеризовать, вот как будущего не только министра, но и человека, которого будут знать все, медийную персону?
Ну, вот я, конечно, с ней лично не общалась вне аудитории, но с ней общалась моя близкая подруга, ну, университетская, с которой мы много общались. И Ольга Юрьевна ей очень помогала, в том числе и просто там в преподготовке. Она же посидела в приемной комиссии у нас и принимала экзамены в университет. Вот, она с ней занималась, там как-то репетиторствовала. Вот, и она очень, очень добрый, очень отзывчивый человек, при всей ее строгости. Она, правда, очень такой, ну, она не любит понебратство, знаешь, там вот это все.
Ну, понимаю,
да. Никакой, да, то есть как бы субординацию надо соблюдать.
Хорошо, вот, давай...
Для этого она мягче.
Давай мы в понебратской форме же общаемся, нам можно. Вот как думаешь, по-честному только, из нее получится министр-то хороший?
Да, да, я, конечно, не знаю, рада ли она сама этому назначению, потому что на самом деле, ты сам понимаешь, что это очень тяжелая нож, особенно когда на тебя сразу вливают, ну, в общем...
Да, она еще не успела вступить в должность, не успела... Да, уже люди все написали о ней, и я говорю, надо сразу нового министра, потому что про эту мы уже все знаем, все, уже долой еще давайте.
Ну вот, да, это на самом деле надо иметь какое-то такое серьезное самообладание, просто чтобы экранизироваться от всего вот от этого и не воспринимать это близко к сердцу. Но я, честно говоря, очень обрадовалась, когда я... Мне когда позвонила моя подруга, сказала, знаешь новости, ты вообще знаешь, что у нас новый министр образования? Я просто... У меня открылся рот, и да ладно. Но это очень круто. Она действительно человек колоссальных
энциклопедических знаний. Даша, а ты вот понимаешь, я уже сегодня в эфире об этом говорил, и ты понимаешь, что если бы ты там вот всякими глупостями не занималась, там, работой на радио и прочим, ты бы могла быть уже сегодня замминистра?
Вот, знаешь, Леша, да, сколько у меня упущений в жизни. Мало того, что я не стала замминистра, я упустила возможность вести программу таких великих
человек. Да. Спасибо тебе за похвалу, Все, Дарья Кнора была с нами, рассказала о своей преподавательнице и о новом министре образования. Спасибо, Даш, за впечатление о человеке. Да. Ольга Васильева стала новым главой Миноборнауки. Ну и Дарья, как известно, сожалеет о тех упущениях, которые в ее жизни случились. Ну что ж, не надо сожалеть, надо просто работать и в дальнейшем не совершать таких ошибок. Все, я шучу. Дальше пошли.
Право знать. Говорит Москва.
Так. А вы, друзья, как не садитесь, вы музыканты не годитесь. Я вам нашел спикера, значит, который рассказал вам про министра. Я вам нашел спикера. Вы успокоились или нет? У вас больше нет никаких претензий. Вы не боитесь, что завтра ваших детей заставят молиться на уроке математики? Вот. Вы не боитесь, что вместо математических задач про яблоки появятся в этих задачах кресты какие-нибудь? Все, вы успокоились, слава богу. Я надеюсь, что успокоились. Слава богу, что вы успокоились. И дай вам бог, дорогие друзья. А мы, наверное, должны идти, как я понимаю, дальше, правильно? Потому что есть о чем еще поговорить, кроме нового министра образования. Хотя тема, конечно, интересная. Ее можно было бы еще развивать иным образом. Я говорил, недавно предупреждал, что, скорее всего, начнутся смены министров. И тогда мы говорили о смене губернаторов. Я спрашивал, действительно ли это вот изменит что-то или нет. Вы говорили, ну нет, ну министров же не меняют. Я говорю, а когда министров поменяют, вы согласитесь, когда с министерствами начнут работать? И большинство тогда из тех, кто звонил, если министров. Ну вот вам министра поменяли, теперь, я надеюсь, вы успокоились и поняли. Или нет, или теперь нужно премьер-министра. А может быть, просто Ливанова бросили в топку из-за того, что недавно люди требовали отставки премьер-министра? Может быть, Ливанов козел отпущения? Не думали над этим? Ну вот подумайте, хотя, наверное, это не самое интересное, над чем можно думать. А подумаем мы о культуре, подумаем мы о воспитании молодежи, потому что выяснили, кто же на BMW катался по пешеходной зоне парка Музеон. Вы знаете, что в интернете появилось видео, вот там на дорогом автомобиле, как говорят, на дорогом. Катался человек по Музеону. Полицейские установили личность владельца и предполагаемого водителя BMW, который проехал по пешеходной зоне парка Музеон в Москве. По словам владельца автомобиля, он передал BMW в пользование своему 20-летнему сыну. По данным ГИБДД, молодой человек 1 февраля 2016 года лишен прав на вождение на год. Сейчас полицейские устанавливают местонахождение предполагаемого водителя. Вот, рассказали в управлении ГИБДД. При этом полицейские не называют имени владельца автомобиля и его сына. Журналисты писали, что им это вроде бы Кирилл Романов. Это вроде бы Кирилл Романов. И полицейские, более того, уже задержали его, якобы. Ну, есть фотография в интернете, как бы вам сказать. Ну, такой пухлогубый, щекастый, лопоухий, с челкой дружок. Ну, такой мягенький. Как бы вам сказать, мягкий, понятно. Значит, правоохранители остановили BMW 328i с Кириллом Романовым и его другом для проверки документов, после чего решили доставить 20-летнего лихача в отделение полиции. Вот. Ну, то есть его еще и поймали на автомобиле. И правоохранительную по проверку. А там он катался на BMW X6. То есть у бати BMW X6. А у мальчишки 328-я. Ну, 328-я BMW неплохая машина. Жаль только i. Вот. А, ну, в смысле, не X-Drive какой-нибудь или еще что-то подобное. Проходить не остановить. Что, ты думаешь, это его другана машина? А, это его другана машина 328-я. Все понятно. Они с дружком остановили и его нашли. Куда же они собирались ехать? Я не знаю. Короче, самое интересное здесь что? Рассказывали, как его задержали. В аккаунте этого парня в Инстаграм появился ролик. То есть он сам, я так понимаю, ролик свой выложил с видеорегистратора, на котором было видно, как автомобиль едет по пешеходной зоне парка Музеон. Под записью стояла ссылка на автора ролика все-таки, вот как, который предположительно находился за рулем автомобиля. Само видео сопровождалось комментарием: когда хочется погулять в парке, но лень выходить из машины. Потом ролик удалили, и в аккаунте пользователя с ником Outlaw777, это вот Outlaw, это вот этот лопоухий дружок. Outlaw, вне закона. Criminal, Outlaw. Outlaw 777. Написано, что страница очищена от взлома. Под первой опубликованной в аккаунте фотографии написано: «Прошу прощения, меня взломали». Но за то время, пока это все происходило, СМИ накопали всякое много интересной информации о том, как этот парень в Инстаграме переписывался с людьми, которые обрушились на него с критикой. С критикой. Люди ему говорили, что ты позволяешь себе. В итоге он пришел к такому выводу. Мол, есть бабло, я могу себе это позволить. И я вам даже больше скажу. Он примерно говорил так: ну, вражки же так. Вражки же так. Есть бабло, могу позволить. Вот как. Вражки же так. Есть бабло, могу позволить. А мама его работает якобы в Третьяковке. Что очень приятно, что очень приятно, значит. А по сути, вот Музеон, там же и есть Третьяковка. Ну, одно из, вот. То есть он к маме, наверное, приехал, я так понимаю. К маме приехал сынулька пухлогубый. И сынулька там смешно, когда ему пишут слушатели, типа, что ж ты творишь? И он так пишет: ты вообще понимаешь, с кем ты связался? Ты вообще понимаешь, кто я вообще? Ты понимаешь, кто я? И ему говорят: сынок, у тебя что-то крыша едет. Ты, говорит, что, кичишься связями, что ли, своими? Говорит: какие связи, говорит он. Связи есть только у меня. Outlaw 777. Гэнгста, гэнг-гэнг-гэнгста. Гэнг-гэнгста. Как эту песню, я не помню называть. Старик, найдешь мне эту песню? Гэнгста, гэнг-гэнг-гэнгста. Сань, по-братски, найди песню. Я тебя по-братски прошу. Гэнгста, вот прям напиши несколько раз. Гэнгста, гэнг-гэнг-гэнгста. Гэнг-гэнг-гэнгста. Прям вот он все время там поет так. Я тебе клянусь. «Мама, I'm a criminal». Еще есть такая песня. «Мама, I'm a criminal». Лучший символ того, что в 90-е не кончились. Good cat, говорит. Ну да, вражки так, Антон Колганов. «Мама, criminal». «Мама, I'm a criminal». Да, Сергей? «Завистливый мерзкий уклонист в ржавой ванне», говорит 19-й. А чем мне ему завидовать? У меня у самого BMW. Более того, я еще могу ездить на всяких дорогих тачках на халяву. Так что 19-й, это вы, завистливый маленький, пишущий всякую хрень в смс-ках человек. Вот. А есть бабло... А, или вы так подкалываете меня. Есть бабло, не будь аутло, пишет 69-й. Аутло. Он просто козел. Вы не забыли, что Ливанов разрушал науку России? Да-да, я уже это я забыл. Как его пропустили? Там ведь охрана. Вот мозги у человека есть. Зачем подставлять маму? Просто придурок, пишет 77-й. Песня Snoop Dogg, что ли? Говорит Игнат. Не-не. Гэнгста, гэнгста. Ну ладно, пускай будет Lil Scrappy Feet, Lil Jon. Lil Scrappy Feet, Lil Jon. Нормально. А ты можешь, старик, а можешь мне найти, как он... Реально, сегодня был материал, по-моему, Лайф публиковал, о том, как он там со слушателями собачился. По-брядски, по-брядски. Просто не могу куда-то... Чо-чи! Йо-йо-йо-йо! Keep the peace, yo! Show you a real gangsta, man, fuck off! I'm a gangsta, gangsta! Гангстер, гангстер! Мама работает в Третьяковке, но я гангстер! Моя мама работает в Третьяковке, папа купил себе X6, у друга есть... Трешка! И я немного езжу по Мазиону! Езжу по Мазиону немножко, можно так вот. Я не могу придумать текст на ходу, что-нибудь там нужно импровизировать. Я гангстер! Когда-нибудь меня обратит внимание какой-нибудь лейбл уже наконец-то, и я стану знаменитым рэпером. И сяду в голосе. И будут меня называть по имени очень. Яу-яу-яу-яу! Раунд чип-чопанный. I'm a gangster, gangster! I'm a gangster, gangster, motherfucker! Вот так вот, понимаете? Вот такие дела. Вот такие дела. Он реально объяснял, что все ему завидуют. 19-й, вы точно, 19-й, точно, простите меня, я на вас наехал. Это я был неправ, братишка, извини. 19-й, это он же его цитировал, этого дурачка. Он как бы говорит, это вы просто мне завидуете, говорит, все, говны, потому что вы гниете в своих, где-то он сказал, в котельниках, в однушках своих вонючих, говорит, в своих гнилых ваннах. Вот, говорит, а я, говорит, живу красиво, говорит, по кайфу я, говорит, живу, катаюсь по Мазиону, потому что у меня есть баблишка, говорит, старички, баблишка, говорит, у меня есть. Я, говорит, во, наконец-то, сейчас будут прямые комментарии. А что, а есть еще песня «Мама, I'm a criminal». Найди вот «Мама, I'm a criminal», сейчас я ее поставлю. Я буду развлекать наших слушателей. «Братан, а почему нет-то?» Он говорит, «Это жирашка, тут все на раз решается, если кэш есть». Прям хочется, чтобы это либо Гуф, либо Слим, либо Птаха. «Там все на раз решается, если кэш есть». Да, правильно. Братан, а почему нет, то это рашка, тут все на раз решается, если кэш есть. Да? Или как? Тут все на раз решается, если кэш есть. Да? Ну что там, мама, мы криминал? Это тот криминал, ты думаешь? А что ты по-английски написал? Ты напиши по-русски. Мама, I'm a criminal. Это же этот, баста, не баста там. Кто? Ты что там? Вот, ему говорят. Нормально у нас музейные работники Третьяковки детишек воспитывают. Маме вашей после этого выступления стоит сразу заявление об увольнении на стол класть. Ты что там про маму? Мою мать бормочешь, опущенный. Зубы все целы. Да-да, вот эта песня. Ты чё там про маму мою бормочешь, опущенный? Зубы все целы, нет? Ушастый, губастик. Мама, I'm a criminal. Смешная обезьянка ему говорит, как ты сказал, мы же вражки, да, тебе вломят. Петухом сделают. Видишь, все люди вообще добрые. Сделают, никто и не узнает, если связи есть. Так что удачи. Связи здесь только у меня. Чувак может бесплатно приходить в Третьяковку. Связи здесь.
С голыми руками или в руках АК. Тебе это
с голыми руками и в руках АК. Всегда восхищался Бастой.
Мама, I'm a criminal. Шика в руках. Голыми руками в руках АК.
Ты и правда считаешь себя таким всемогущим, спрашивают его. Никчемная... все, подожди. Братан, а почему нет? Вот это я уже читал. Еще, поехали. Ты вообще понимаешь, с кем ты связываешься? Ты не попадешь на выставку Айвазовского. Я продолжаю мысль. Ты берега попутал, по-моему. Это сын музейного работника. Ты берега попутал, по-моему.
Слышь, братан, припадем на геморрой, тряхнем кадыками, че почем? За тебя люди-то скажут нет. Это я от себя уже. Слушай ты, белоленточная, с матом здесь, как бы запикано. Слушай ты, белоленточная, ты только и умеешь, что чужие деньги считать. Своих, небось, нету. Запятая, спасибо. Да? Вот только я буду продолжать гонять по Москве и Парижу на X6, а ты ютиться в своей однокомнатке в Люберцах и потными пальчиками строчить разоблачение на своем сайте. Я клянусь, у него есть талант. Ребята, у него есть талант. У него есть талант. А ты титься в своей однокомнатке в Люберцах и потными пальчиками строчить разоблачение на своем сайтике. Серьезно, чувак, центр переслушал. Я вижу, уменьшительно-ласкательные суффиксы, все вот это вот есть. Вот, цау, я буду гонять по Москве и Парижу. Ну что скажете, ребятки, 7373948, мое сочувствие, крайнее сочувствие родителям этого человека. Уважаемые родители своего сына, я вам реально сочувствую. Я думаю, что вы просто люди, которые занимаются своей работой и погружены в эту работу, и не всегда можете, видимо, уследить за своим сыном. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Да.
Здрасте. Да, вот по поводу этого молодого человека, мне кажется, это вот как раз последствия управления Министерством образования Ливанова.
Да, вы что? Ну, я-то тоже при... Слушайте, я же знаю других детей при Ливанове, которые есть. Вон, смотрите, на Олимпиаде сейчас дети выступают от гимнастики. Они тоже, вон, золото даже некоторые берут, серебро. Вот.
Понятно, но это реальный пример просто.
Реальный, и те реальный пример. Не-не-не-не, ребятки, тут не в этом проблема. Тут не в этом проблема. Тут проблема, понимаете, вот это вот... обойма, знаете, на геликах, которые катаются от полиции, в перископ снимают. Этот дурачок по Мазиону проехался. Я даже не могу предположить. Я смотрел всякие гангстерские фильмы. Я слушал рэп. Я слушал метал. Я слушал в какой-то мере шансон, просто чтобы ознакомиться. Вот это вот. Гоп, мусорок. Ну, там вообще девочки поют. Кстати, они, по-моему, оренбургские. Не шей мне сырок, машина Зингера иголочку сломала. Но я же не иду этим, не занимаюсь, понимаете? То есть в целях ознакомления. Правильно? Правильно? А мой любимый рэп-исполнитель. Стою за гаражами, в Аляске прижали к стене, но греет на кармане полоска острой стали. Короче, приближаться стали ко мне. Но я слышу, ты розовый бройлер на анаболиках, такие, как мы. Ну, понимаете, да? Я могу дальше продолжать, но не в эфире. Ну, то есть, мне нравится, например, Кровосток, но я же не буду повторять путь тех текстов, которые он воспроизводит. Я же понимаю, что это литература, что это, ну, фантазия, это художественный вымысел. Че за бред? Че за бред? 7373948. Вот мне все-таки понравилась вот эта песня. I'm a gangster, gangster. I'm a gangster. Это было круто. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, Оля, здравствуй.
Алексей Валерьевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Меня зовут Вадим.
Давайте.
Ну, на самом деле, хочется сказать одну вещь. Это прискорбно. А если серьезно, то мальчику просто, как и многим подобным, не объяснили, что если есть денушка и положение твоих родителей, это не значит, что тебе все позволено. Это печально. Это,
так он же разговор не вывезет, этот щегол.
Ну, вот
так не вывезет же. Что же он дерзкий-то такой?
Ну, что он дерзкий? Вы же сами сказали, что мама, папа работают. Мальчик...
И его, кстати, задержали сейчас, вот говорят. Все, задержали его. Задержан.
Ну, Алексей, а чего толку-то? Чего толку-то его задержали? Ну, будет очередной скандал. Это, как помните, с теми,
только которые... сейчас возьмут, на 15 суток посадят. Прикольно же будет, представляете?
Ну, конечно.
С real gang, что он там столкнется в обезьяннике. Представляете?
И дальше.
Ну, хоть поймет, как выглядят гангстеры.
Ну, да.
Хоть по...
потуситься своими, да.
Да, восхититься, может быть, вот этой вот ситуацией. Как вариант, понимаете? Он поймет, что гангстеры — это не клевые, прекрасные чуваки в классных кепках с прямым козырьком и на тачках. Это как раз талантливые рэперы, которые выбились из среды гангстеров. А гангстеры не доживают до 21. Есть же прекрасный фильм «Негрози Южному Централу», попивая сок у себя в квартале. О, я могу, как Лил Уэйн уже. Это он, оказывается, поет. Вот такие люди. И я таких людей встречаю каждый день на дороге в Москве. Каждый день. Лопоухих, маленьких, розовеньких, сочненьких мальчишек. Мальчишки, не надо вам в те места, где будут цениться ваши места. Сейчас мы на новости уходим. Так. Да, ты попутал берега, редкая птица-петух долетит до середины Днепра. Вы все бурлаки на Волге, а я завсегдатай Третьяковки. Меня белки в парке встречают на ура. Попутал берега, попухлые щечки на. Сочиняет наш слушатель рэп. Неплохо, неплохо. У меня есть другие образцы рэпа, которые я присылаю только в узкоспециализированные корпоративные группы. Не могу, к сожалению, в эфире вам ничего из этого рэпа прочитать. Скажу так, что я неплохо владею словом, в принципе, для русского рэпа, я считаю. Я неплохо владею словом. Ладно, дальше пойдемте, потому что есть новость для молодежи. Псковский губернатор предложил ввести заградительные пошлины на электронику. Губернатор Псковской области Андрей Турчак предложил президенту России повысить таможенные пошлины на импортную электронику до 60%. В настоящее время максимальная таможенная пошлина на ввоз иностранной техники составляет 14%. Как подчеркивается в письме, подобные меры за несколько лет увеличат долю отечественной продукции с настоящих 14% до 50%, принесут бюджету более 600 миллиардов рублей и позволят создать более 20 тысяч новых высокотехнологичных рабочих мест. В письме также указано, что повышение пошлин создаст внутренний рынок и повысит инвестиционную привлекательность отрасли. Я уже готов слушать ваши восторженные отзывы относительно этой свежей, потрясающей идеи Андрея Турчака. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Дмитрий, Москва.
Да, Дмитрий.
Знаете, я согласен. Причем места будут высокотехнологичные. То есть на таможне. Каждую коробочку открываем, смотрим на телефончик, на айфончик. 60%. 20% откатываем таможеннику. Знаете, то есть, в принципе, пойдет технологическая линия. Знаете, все разбирать, все перебирать.
Я понял, спасибо. А у меня есть другое опасение. У нас просто будет дороже техника. На 50%. Ну, на 45%. Как вас зовут, алло?
Здравствуйте.
Да.
Александр, Москва.
Да.
Насколько я помню, к началу 90-х годов есть такая небольшая страна в мире, США называется. Она к тому моменту уже отказалась от производства на своей территории цветных телевизоров, видеомагнитофонов, музыкальных центров и прочей лабуды. По одной простой причине, что на Востоке это делают лучше, дешевле, быстрее и больше.
Потому что создавать нужно технологии.
Да, потому что нужно было идти сразу в микрочипы изначально, да, и заниматься производством процессоров.
Да-да. Вот, китайцы пускай собирают потом,
да,
это все.
Да, она сейчас вынудит купить в третий сорт отбросы, да, китайского производства, которые даже в бытовуху не идут. И мы будем горбатить с паяльниками, лобать на это дело вот свои эти приемники «Юность» и телевизоры «Радуга», которые горели.
Вот и у меня такое, знаете, ощущение. У меня, я не могу понять, а почему бы нам просто не создать хороший продукт, который мог бы конкурировать на рынке? Или...
Вы знаете, мы можем, вот мы же вот сегодня об этом много говорили, про Советский Союз, да? Мы в 80-е годы офигительно просто конкурировали со всеми в плане машиностроения. У меня ребята работали, вот я уже старенький человек, да, вот мои друзья работали на «Пролетарии», на «Сергор Джаникидзе», люди, которые занимались разработкой и запуском в серии и обкаткой станков ЧПУ. Вот, наши станки были Но вот как сейчас немецкие на мировом рынке, да, в тот момент приблизительно так же наши позиционировались. Это вторая половина 80-х годов. Mm-hmm. Вот в этом мы были всегда сильны. Не надо гоняться за каждой блохой. Не надо делать, пытаться там каждые эти наушники. Это все уже сделано. Ребята, давайте заниматься серьезными делами. Вот умеем мы делать
ракеты.
В нашем состоянии хорошие вещи, ракеты. Да, давайте их делать. Умеем делать комплексы, которые сбивают любую муху на расстоянии 50 километров, да? Давайте их делать.
Давайте сбивать муху.
Делают приемники.
Я понимаю, что вы говорите. Я, в принципе, с вами в какой-то степени согласен. Нагана крут. Андрей Турчак вместо башки стульчак, пишет 19-й. Все делает не так. Сам с айфоном, а нам голяк. Гэнгста-гэнгста. Все, видите, люди пошли в рэп. Значит, пацан, проехавшись на BMW по музеону, подтолкнул вас к творчеству. Прекрасно. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман зовут меня.
Да, Роман.
В конце 90-х годов на заводе «Рубин» в Москве, где «Горбушка» сейчас находится, купили телевизор «Рубин».
О, у меня был телевизор «Электрон».
Вот, горела там плата, начинка там была вся самсунговская. От «Самсунга» подошла запчасть точь-в-точь, готовая с самсунговским номером. А по заводу Орджоникидзе хотел бы следующее сказать. Работаю в промышленности, станки все импортные. В настоящее время станков нет. А завод Орджоникидзе, там сейчас рынок. Много сетевых магазинов и рынок.
Да,
очень прискорбно.
Прискорбно или закономерно, я бы так же сказал. О, прикольно, Григорий, смотрите, как сочиняет. И у него такое в стиле СТ рэп. Ты гэнгста с приставкой гей, не смеши людей. Интересно. Причем рифма такая, ну, вы видите, да? Она неполная. То есть, гей-дей. Ну, нормально, сейчас, смотри. Ты гэнгста с приставкой гей, не смеши людей. Оказывается, вы такие талантливые. Вы как-нибудь посидите дома, посочиняйте что-нибудь. Может быть, Россия узнает вас и вознесет, и мы уже не будем смотреть на бороду Тимати. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, добрый день, меня Ирина зовут.
Да, здравствуйте, Ирина.
Знаете, я так подозреваю, что это все закончится тем, что для нас с вами вся электроника подорожает на 60%, вот, но появятся какие-то не совсем легальные средства ввоза этой электроники, импортные по более дешевым ценам, и переклейки шильдика.
У меня есть...
Но там с шильдиком электрона.
У меня есть давно очень простая идея. Очень простая. Давайте просто брать чужую электронику, разбирать ее, смотреть, как она сделана, собирать такую же и продавать под другим именем. Все.
Ну, делать, как другие делают, это для нас очень сложно. Как? У нас проще купить другое, наклеить свой шильдик.
Это не то. Давайте как китайцы, но они же красавчики, они уже этот путь прошли. Как раз после площади Тяньаньмэнь, как раз после этого у китайцев были санкции против них введены. Эти красавчики сделали все правильно, они начали воровать в космических каких-то масштабах, воровать все, что могли воровать. И все, давно предлагают так, просто берешь iPhone, вот берешь, сажаешь инженера, говоришь, давай, он разобрал. Так, здесь то, здесь пятое, десятое. Так, вот это мы детали закажем там, это здесь. Такие у нас есть, аналог. Ага, экран, мы можем такое сделать. Раз собрали, ладно, он будет на полгода позже. И будет он называться не iPhone, а iClone. Какая разница? Будет то же самое. И мы будем покупать и ходить с ним. Нам какая разница? Нам вообще без... Давайте, сколько можно уже? Давайте в промышленности, в промышленных масштабах воровать уже, наконец, технологии. Хватит их покупать. Давайте их воровать, как это делают китайцы. Посмотрите, сколько у них машин. Они берут просто Land Rover, обмерили его, сделали примерно такое же. Китайцев устраивает нормально. Так наши могут один в один сделать, я уверен. Я уверен, что наши могут сделать один в один. Ну, не стеснялись же когда-то воровать атомный проект. Американцы у немцев, мы немножечко у американцев. Не стеснялись же, ну правильно, ну и не надо стесняться. Не надо стесняться. 7373948. В попсу все-таки сползли. Как вас зовут, Аля?
А, здравствуйте. Меня зовут Никита.
Да, Никита.
Я вообще предлагаю Сколково разогнать и построить там китайский городок. Пускай они собирают для нас. И все.
Вот, спасибо большое. Так в свое время «Жигулями» сделали, разобрали «Фиат», собрали «Жигули». А ничего подобного, 76-й, ничего подобного. Это, посчитайте, была франшиза, это было выкупленное... Ну, короче говоря, мы просто купили у «Фиата» эту технологию. Купили, мы не стырили, мы купили.
Поэтому город называется Тольятти. Ну, обратите внимание, город называется Тольятти. Вы никогда не задумывались, почему вдруг где-то на Волге есть город с итальянским названием? Тольятти. Кто такой этот Тольятти? Если не задумывались, посмотрите в интернетах. 7373-948, телефон прямой эфир. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, еще раз добрый вечер, Вадим.
Добрый вечер.
Знаете, какая вот история? У нас так интересно получается. У нас почему-то нужно обязательно что-то запретить. И вот потом, чтобы своя промышленность пошла, свое производство пошло, мы сначала создаем себе проблему, потом ее решаем.
Ну, потому что нам так нравится, знаете, потому что нам нужно, чтобы нас против нас ввели санкции, мы ввели в ответ продуктовый эмбарго, и после этого только, ребята, ну что, молоко нужно нам.
Алексей, да, это, знаете, есть такая поговорка, нас, а мы крепчаем, да, вот только... Как-то у нас, нас не полетело особо импортозамещение. Что-то как-то оно не в тех масштабах, вернее, даже не то, что не в тех масштабах, понятно, что нужно время, но его вот я, например, особо не замечаю, где импортозамещение. И здесь будет еще хуже.
Только здесь будет еще.
Да, хуже. Конечно. Только понимаете, потому что, условно говоря, корову мы вырастить можем. А в электронике мы, увы,
с другой стороны, вот видите, если будет в втридорога стоить там телефон этот, там на 50% еще дороже, может, вы наконец купите наш какой-нибудь.
Алексей, да не Алексей.
Йотафон возьмете
Алексей,
уже.
Да, два йотафона. На самом деле никто ничего не купит. Но вы в курсе прекрасно, что и сейчас есть, и были, и есть серые продавцы, правильно? Ну, их никто не отменял. Они как были, так они и есть. Какая мне разница, покупать тот же телефон Ростестовский или Евротестовский?
Так я и делаю, да, так я и делаю. Слушайте, я даже еще над другим подумал. Если люди сейчас отдают, вот у меня товарищ ходит, он страдает по всем новым телефонам. Значит, у него есть... Он говорит, господи, вышел еще новее. То есть вот, этот Samsung перебил этот iPhone, вот у него. Mm-hmm. И никак не можете купить новый телефон, человек, несколько лет уже из-за этого. Просто я говорю, а сколько стоит? Он говорит, ну 70 тысяч телефон. Я говорю, что телефон 70 тысяч? Какой? Samsung. Я ничего говорю, приболели там. То есть, в принципе, цены уже невыносимые. Но если есть 70, так, значит, будет и 100.
Ну и 100? Да какая разница? Ну понятно, что кому надо, тот купит. И рынок адаптируется. Вы же прекрасно помните, что когда в 2014 году все это у нас произошло, мы все кошмар, ужас, какое что делать. А сейчас еще более-менее как-то вроде все барахтаемся и попривыкли, правильно? И будет та же абсолютная история. Поэтому не надо ничего запрещать.
Здесь процитирую опять Сергея Доренко. Вот он говорит, 16-й год будет тяжелым, 17-й еще тяжелее, но нам будет казаться, что он легче, потому что мы уже привыкнем.
Ну, мы уже привыкли раньше. На курс. Вы смотрите на курс 63-64. Вы радуетесь, Алексей. Ну, да. Вот вы, я прекрасно помню, что вы так же, как и я купил по 79, поэтому курс 63, он такой уже, год 63, куда? Какой 63? Ну, да. Мы больше видели, куда? Нас уже.
Не напугать нас этим. Не напугать. Я понял. Спасибо большое за этот позитивный взгляд. Вот я. Все-таки считаю, что эти странные ограничительные меры, они какие-то действительно, вот простите, странные. По-другому их никак и не назовешь. Почему бы не начать конкурировать? Может быть, действительно... Хотя вот не могли же начать наши производители продукции, вот пищевой, конкурировать, пока полки не опустели, и пока эти полки уже просто, ну как бы, ну что, ну ставьте свое тогда уже, ставьте местное. Не получалось же. А сейчас вот, пожалуйста, можем в магазин зайти и нашинского купить. Так, сейчас мы сделаем небольшую паузу, а дальше мы должны же говорить о тачке. А ты наберешь? Наберешь? И у нас будет разговор об автомобиле «Нива».
«Право знать», говорит Москва.
Так долго я тянул у нас Нива, понятно? Вот. Короче говоря, мы тут решили, все редакции, так сказать, дерзко затестить Ниву. Ниву, есть такой автомобиль Нива. Самым отважным был из нас заместитель главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Марат Березов, который отважился, единственный из нас, совершить дальнюю поездку на этой Ниве. Нива это была не «Шевроле Нива», а нашинская вот такая вот Нива, как она была всегда. Оказывается, ее до сих пор производят, дорогие друзья.
Более того, в ней практически ничего не изменилось. Я прокатился на ней и как будто бы попал в детство, в прошлое. Заместитель главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Марат Березов с нами на связи. Марат, привет.
Здравствуйте, Алексей Валерьевич.
А вот так вот. Здравствуйте, да. Марат Ацамазович. А скажите, пожалуйста, как вам Нива? Что расскажете, интересно?
Нива. Да. Претензий ноль к Ниве, ни одной. Я вот сейчас еду, например, по трассе и подумал, что если бы у меня была Нива, у меня бы связь, например, не пропала. Сейчас я вот могу где-нибудь исчезнуть в лесу, а была бы Нива, она бы сломалась, я встал и все, стой, разговариваю.
И связь была бы.
Поэтому, да, была вот неоспоримое преимущество езды на Ниве, что она может в любой момент встать, и ты гарантированно будешь иметь связь.
Хорошо. А что про... Так, первое. О, там есть
пункт. Нет, на самом деле. Вот смотри, ты когда берешь на тест, там, не знаю, Эклс, или Бентли, как наш коллега Капков.
Да, Александр Капков. А он уже близко к народу, потому что Саша, да.
Да.
Но
да,
он еще ты... пока не взял Rolls-Royce. Нет, не взял еще пока.
Нет, не взял, но он близок к этому. Ты когда берешь машину, ты ожидаешь какого-то лакшерного образа жизни. И ты садишься в них и действительно такой думаешь, да, вот все, как я думал, так и происходит. Чувствуешь себя каким-то бигбоссом. Когда ты берешь Ниву, что ты думаешь в первую очередь? А она должна сломаться.
Да.
Все, Нива сломалась, тест удался. Какие могут быть претензии?
А что с ней
Нива
произошло?
Нива должна была сломаться. Смотри, она, значит, проехала, где-то 180 километров ехал по трассе.
Так.
Из Москвы в Калугу.
Это неплохо.
Все было отлично. Я ее разогнал до 130, потом резко нажал на тормоз, стало страшно, но не суть. Значит, в Калуге она проездила еще километров 30. И в какой-то момент у меня, значит, загорелся сперва аккум, потом загорелся чек-энжин, потом пошла в красную стрелку охлаждающей жидкости, я встал, открыл капот, отвалился шкив у помпы, которая качает жидкость охлаждающую.
Так.
Ну, то есть, отвалился просто потому, что там, как я посмотрел, просто некачественный материал. Отвалился, все.
В смысле, он прям отломился, сломался, его невозможно...
Отломился, он болтался, а там на нем ремень, по-моему, ремень еще на генератор, соответственно, вообще ничего не работает, машина встала, все. Но, то есть, дальше, если бы я на ней проездил еще, не знаю, там, может, час, то закипело бы масло и так далее, и так далее.
Ну, вот. Не стал рисковать ты?
Почитал форумы счастливых обладателей Нивы, они все пишут, что это у нее... Вот у последней какой-то модификации, я не помню, какого она года, но пробег у нее был небольшой 1005, то есть какая-то она прям свеженькая. Она, то есть, не проездила 5000, все, у нее уже полетел шкив. Значит, все пишут, что это постоянная болезнь, что надо постоянно с собой возить запасной, ключ надо с собой возить и еще пол багажника запчастей, чтобы все было прекрасно.
А лучше ездить сразу на двух Нивах.
А,
сразу на двух просто ехать и все.
Да.
Да что? Ну там же есть нововведение. Марат, почему ты молчишь? Почему ты не рассказываешь о нововведении, которое...
Нововведение. Я пытаюсь вспомнить, какие там есть нововведения.
Кондиционер.
Нет, ну это... А, ну кондиционер.
Да, кондиционер, извините.
Он дует. Есть. Он дует. А он главный... Не то, что он есть, а то, что он дует.
Так.
Потому что шкив тоже есть как бы, но его потом не стало. Кондиционер дует, это важно.
Так, дует холодным. Можно посильнее включить, можно послабее.
Нет, там можно направить на лобовое стекло, можно на себя, можно еще куда-то направить. То есть там вариантов много. Но главное, что он работает. Потом что там еще есть? Подлокотник. Там есть, на самом деле, удобная выемка под iPhone. Под 6-й, причем. Мы с тобой помнишь, когда мы решили, что это под 6-й iPhone. Поэтому, если вы владели 6-го iPhone, берите Ниву, и там есть идеальное место, куда можно положить ваш 6-й iPhone. Возможно, у Samsung тоже есть такие модели с большим экраном, и тоже можно туда очень удобно положить. Она там так хорошо катается, что может... что не падает, в общем.
Не падает.
И это очень удобно.
Я
да.
забыл, музыка там есть или нет?
Нет, музыки нет. Музыка есть выемка нет. под музыку, поэтому... Но, кстати
есть,
говоря,
есть вариант петь патриотические песни.
Так. Нет, чем хороша выемка? Что она резонирует. Если ты включаешь на телефоне музыку, кладешь туда, резонирует, и все, у тебя объемный звук.
Это где? Я где-то такую технологию использовал. По-моему, на автомобиле Fiat Albea я использовал эту технологию. Я также
Может
бросал
быть,
выемку.
Но, в общем, я вот это... на где-то вторую сотню километров понял, что это отличное решение.
Ну ладно, проблемы. А теперь раскрой тайну, Марат. Зачем ты решил вот себя так наказать?
Я хотел поездить на ней, собственно, по ее прямому назначению, поездить по лесу, грибочки там, туда-сюда.
что собирать, но до леса я, собственно, и не доехал, не потому что она у меня как раз сломалась.
Но, с другой стороны, может быть, машина эта сберегла тебе жизнь, мало ли что в лесах, какие люди.
И... Ну, какие-то грибы могли быть отравлены.
Все что угодно. В конце концов, НАТО подступает к границам России.
Я тоже думал, что, может быть, это неспроста.
Неспроста. Не ругай ты ее. Не ругай ты ее. Может, она сберегла тебя, Марат. Спасибо большое, да. Марат, тебе за этот...
Всем рекомендую. Ругать мы ее не будем. Не будем ругать. Не хорошая будем. Машина.
Хорошая.
Надо просто с тобой возить запчасти, раздавать ключи, и все будет. И руки, имейте руки.
Нормально надо быть мужиком.
Нормальный мужик. Есть всякие у вас.
Бабы,
в
балете вот эти вот все, балеруны вот эти, танцоры балета на мини-куперах, конечно, нормальный мужик на ней. Конечно.
Все, решили, да.
Все, да. Марат Березов, заместитель главного редактора радиостанции «Говорит Москва» и известный автомазохист, рассказал нам о том, как он ездил на Ниве, которая 4x4. Как мне мой начальник говорил, купил вместо 3 компьютеров 4, 4-й на запчасти. Советская школа, бодрый койот. Нивиа, лидер продаж «Лады» за границей, говорит Александр Пушков. Ох уж эти растленные западные люди. Хотят они чего-то особенного, хотят они чего-то такого, знаете, перчика какого-то нашего, русского, духа такого. Ладно, сейчас небольшая пауза и в движение отправляемся. Хоть на Ниве, хоть на чем.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение. Говорит МСК-бот, это наш телеграм. И сайт... Ха-ха! Сайт есть, но сообщений с сайта уже давно нет. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Самая крутая машина Нива, это в Армении.
В Армении?
Да. Нива такая машина, чтобы все завидуют в Армении.
В Армении завидуют. Я слышал, что в Армении высоким, ну, таким шиком и блеском считается Мерседес какой-нибудь в старом кузове.
Не-не-не-не-не. В Армении, значит, самая крутая машина, это Нива. Но... черными стеклами, там басовик внутри, и все есть.
А вы сами из Армении, так?
Да, я сам из Армении.
Вы из Армении?
Да, ладно, в Армении, но я живу в Москве.
Вот, мы как раз с Маратом вот собирались, заместитель главного редактора, поиграть в нарды вот и так далее. Вы одобряете такой досуг?
Ну да, конечно.
Это да. Все, и вот, видите, взяли Ниву, нарды, а Нива сломалась. То есть вот у нас здесь вот какой-то облом произошел. 7373948. Ладно, где вы едете, что видите? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей.
Да.
Это Сергей говорит, извините, чуть-чуть, минутку по теме, по поводу Нивы. Вот сейчас я вас слушаю.
Да.
С вами разговаривает шофер с 36-летним стажем.
Так.
Я понимаю, вы молодой, вы острите все. Но
сразу говорите,
степени,
сразу говорите, сразу говорите. Нива – хороший автомобиль.
Я вам не сразу говорю. Я говорю с 36-летним стажем человек, который вам говорит, Нива нормальная машина. Нормальная.
Да я верю. Я сам учился на шестерке ездить. На копейке. Да я же не могу слушать все время. Я же не могу, потому что, понимаете, у меня же время-то вышло. И никто о движении мне ничего не сказал. А секунды все они. Ку-ку. Понимаете, я готов вас слушать. Времени не дают. Обращайтесь к начальству. Требуйте еще гудошника в эфире. 6 баллов пробки в Москве. Дальше новости. И да пребудет с вами сила.